Унковский. В грамоте, которую ты прислал на Дон, а сдану казаки прислали государю, писал он, вор, своею рукою, называл себя сыном царя Василия Ивановича. И ты, гетман, сам писал в Путивль князю Семену Васильевичу Прозоровскому, и в своей грамоте назвал этого вора шуйским князем. Богдан. Мужик вперед так называться не будет. А если услышим, что называется не только сыном царя Василия, хотя даже простым князем, сейчас велю казнить. А отдать мне его нельзя. Кто в которую землю не приедет, тех людей не выдают. А к царскому величеству я сам хотел бежать от неприятелей своих, от ляхов. И государь бы меня королю не отдал. И если бы он меня отдал и меня казнили, то ему, государю, был бы грех. Унковский. Ты бы, гетман, к царскому величеству служить приехал. Ты властный человек. И ни в чье имя не влыгаешься. А этот вор не в пристойное имя влыгается. Таких воров во всех государствах выдают. Король польский выдал Лубу. Господарь Воложский выдал посланнику Дубровскому другого самозванца. Богдан. Знаю я одно, что мне от войска даром не пробыть. Знаешь сам, с чернью кто сговорит, когда встанут? От них мне только и речей будет. Кто тебе велел отдавать из войска людей вольных в неволю? У нас здесь то же, что на Дону. Кто откуда приедет, выдачи нет. Только я, уповая на Бога и помня царскую милость, вора Тимошку к государю пришлю своими посланцами. Созову всех полковников и старших и, договорясь с ними, пришлю подлинно. Это говорил Богдан с великою божбою. Покончившие оба Кундинови стали говорить о других государевых делах. Богдан клялся, что никакого зла московскому государству не мыслит. Хвалил милость королевскую, но жаловался на обиды от панов. «У меня маятность старую неправду отнял конец польский и отдал своему приближенному, Чеплинскому. Я королю и Речи Посполитой бил челом». Но мне не возвратили маятности. Отдав детей в добрые люди, пошел я в Запороги, и всего нас в сборе войска было 250 человек, как послал на нас Потоцкий сына своего и комиссара. Только бы я не соединился с царем Крымским и не перешло ко мне от Потоцкого наших реестровых казаков 6000, то что бы нам было делать? Унковский спрашивал у гетмана, как он помирился с поляками, зачем отправил послов королю, как он с Крымом, зачем у него были разные послы, и потом проведывал у писарей и у других знатных людей, у Ивана Искренки да у Семена Платавского, тайно, так ли его гетманская правда, как он сказывал ему, и они говорили те же речи, что и гетман. Более всего беспокоили Москву сношение гетмана с Крымом. До Хмельницкого запорожские и донские казаки составляли почти одно общество. Запорожцы жили на Дону, донцы на Запорожье. Запорожцев на Дону насчитывали иногда с 1000 человек. Донцов в Запорожье до 500. Запорожцы жили на Дону лет по 5, по 6, по 18. Но мы видели, что тесный союз Хмельницкого с ханом грозил было порвать эти братские отношения. С Дону в Москву дали знать, что летом 1650 года приходили на Дон сын Богдана Хмельницкого да наказной атаман Демка, а с ними и запорожцев 5 или 6. Стояли они 2 недели на Миюсе, от черкасского городка Заднище, дожидались крымских татар, чтобы вместе идти на донских казаков. Донцы послали им сказать: «Мы с вами люди одной православной веры, и вам, сложась с бусурманами, на нас, православных христиан, войною приходить не годится. Прежде вы с нами всегда бывали в дружбе, в ссылке, и зипуны добывали сообща. И когда у государя с польским королем была ссора и война, то вы и тогда были с нами в мире». Запорожские черкасы отвечали: «Пришли мы на Дон по письму крымского царя, идти нам сообща на горских черкас, а не на вас. А если бы крымский царь велел нам идти не только на вас, но и на государевы города, то мы пойдем, потому что у нас с ним договор друг другу помогать. И когда у нас была с поляками война, то крымский царь со всею ордою нам помогал». Но пришла грамота от хана, в которой он приказывал казакам возвратиться назад, потому что степь вся выгорела, и ему за конскую бескормицу идти нельзя. Все обстоятельства клонились к тому, чтобы заставить Хмельницкого хитрить со всеми, давать всем обещания, не становя ни с кем ничего решительного, выжидать, обращать все внимание на сцепление случайностей, и, глядя тревожно на все стороны, пробираться между препятствиями, которые судьба громоздила на его дороге. Хмельницкий знал, что сборовский мир ненадежен. Не верил хану, у которого, как атамана разбойничьей шайки, не могло быть ни с кем постоянных союзов и постоянной вражды. Не имея возможности после сборовского мира опустошать польские владения, он звал короля и Хмельницкого на московские Украины. Но Богдан в угоду варвару не думал разрывать с Москвою, на которую народный инстинкт указывал как на единственное прибежище, и раздражать которую было бы безрассудно, ибо ничем другим Хмельницкий не мог так угодить Польше, как поссорившись с Москвою. Но Москва не могла действовать решительно. Москва также выжидала. Москва привыкла к подобному положению, к подобному поведению, потому что, как начала себя помнить, слабая, окруженная всевозможными препятствиями, должна была пробивать себе дорогу к силе и величию, осторожностью, ожиданием, умением пользоваться обстоятельствами. Войны с Баторием, Сигизмундом III и Владиславом, конечно, не могли заставить московского государя изменить осторожные политики своих предшественников. Хмельницкому, естественно, было, впрочем, сердиться на Москву за эту осторожность, медленность, нерешительность и при случае срывать сердце, потому что эта нерешительность ставила его самого в нерешительное положение, заставляя обращаться к Турции, которая в случае крайности могла быть временным прибежищем. Крайности это еще не было, потому и в сношениях с султаном Хмельницкий избегал чего-либо решительного. С своей стороны Польша хлопотала о том, чтобы поссорить Москву с Хмельницким, но это не удалось. В конце 1650 года приехал в Москву королевский посланник Албрехт Пражмовский и объявил, что Богдан Хмельницкий с бунтовщиками, своевольными людьми, разлакомясь кровью христианскую и своими воровскими прибытками, соединился с крымским ханом, который ссылается с ним, что был готов идти воевать московское государство. Бояре отвечали: «Крымский царь поклялся на Коране, что ему на царские Украины войною не ходить и никакого другого не посылать, и потому от крымского царя такого злого умышления нельзя ожидать. А Богдану Хмельницкому на царские Украины с крымскими татарами как идти? Он православный, христианской веры». При том же гетман Богдан Хмельницкий со всем войском запорожским учинился у королевского величества в подданстве, и королевскому величеству, слыша от казаков такое злое умышление, можно их от самовольства унять. Великий государь на королевское величество по вечному утверждению во всем этом надеется и в Украине городах ратных людей своих не держит, потому что король обязан подданных своих запорожских черкас от самовольства унимать. А если королевское величество подданных своих запорожских черкас не уймет, то это будет вечному докончанию нарушения со стороны вашего государя. И такую явную неправду Бог свыше зрит, а крымские рати царскому величеству не страшны, и на Украине против них у царского величества люди готовы. Но из Крыма присылали в Москву вести. Писал крымскому царю литовский король, чтоб сквичи царскому величеству учинились непослушные и хотят изменить. Шведская королева с царским величеством хочет войну начать, так чтоб крымский царь шел войною на государеву Украину и дал бы знать об этом шведской королеве, и шведская королева даст ему большие подарки. Литовский король также пойдет на государевы города. Хан поверил, послал в Швецию за подарками, но там сказали, что шведская королева с государем московским в мире. Дело приближалось к развязке. Возвратившийся из крымского плена коронный гетман Потоцкий доносил, что вся Украина волнуется, Хмельницкий самовольничает, без королевского позволения принял на Украину татар и послал их с казаками опустошать союзную Польшу и Молдавию за то, что господарь Липул не хотел выдать дочери своей за Тимофея, сына гетманского. Сноситься с Турцией, Швецию. Хлопы не думают повиноваться панам, которые не получают никаких доходов. Шляхта бежала из Украины, как во время восстания. Договор был нарушен в самой важной, самой чувствительной для поляков статье. С другой стороны, для укрощения хлопства коронные войска врывались за определенную договором черту. В конце года созван был сейм. Явились послы от Хмельницкого с просьбой, первое, чтоб в трех воеводствах – Киевском, Братславском и Черниговском – ни один пан-землевладелец не имел власти над крестьянами. Пусть живет, если хочет, пользуясь одинаковыми правами со всеми, и повинуется казацкому гетману. Второе, чтоб уния – причина несчастий – была совершенно уничтожена не только в Украине, но и во всех землях короны польской и Великого княжества Литовского, чтоб духовенство греческой веры имело права и почести одинакие с римским духовенством. Третье. Эти статьи вместе с другими статьями Сборовского договора должны быть утверждены присягою знатнейших сенаторов и со стороны поляков должны быть даны в залог четыре знатных пана, и в том числе князь Иеремия Вишневецкий. Они должны жить в Украине, в своих имениях, но без всякой стражи. Понятно, что при сильном раздражении против казаков и без того уже господствовавшем в шляхетском государстве эти статьи переполнили чашу. И в Сенате, и в избе посольской негодование выразилось единодушно. И 24 декабря война была определена. В феврале 1651 года война открылась, и поляки были порадованы первым успехом над казацким отрядом, который стоял в местечке Красном под начальством удалого полковника Нечая. Отряд был истреблен вместе с предводителем. В апреле начали сходиться главные силы. В Польше объявлено было посполитое рушение или поголовное вооружение шляхты. Легат Иннокентия X привез полякам благословение папы и отпущение грехов, королю мантию и освященный меч, и провозгласил Яна Казимира защитником веры. У казаков коринфский митрополит Иоасав опоясал Хмельницкого мечом, освященным на гробе Господнем. Кропил войско святою водою и шел сам при войске. Вместе с Хмельницким шел на поляков крымский хан Ислам Гирей своей ордою, но московские посланники дали знать из Крыма государю. «Татары говорят, Если польские и литовские люди черкасам и им, татарам, будут сильны, то они против них стоять не будут. А за выход свой у черкас жены детей заберут в полон и приведут в Крым. То у татар издумано. 20 июня враги столкнулись при Берестечке на реке Стыри. С обеих сторон силы были велики, но перевес был на стороне поляков. Татары, любя подавлять неприятеля своей многочисленностью, без больших усилий, вовсе не были охотники переведываться с неприятелем более многочисленным. После первого напора поляков хан побежал и увлек за собою татар, увлек и Хмельницкого, который бросился было догонять его, чтобы уговорить возвратиться. Оставшиеся казаки окопались и с отчаянной храбростью выдерживали осаду. Наконец попытались было уйти и потерпели при этом страшное поражение. После победы Посполитое рушение разошлось. Король уехал в Варшаву, и только не более 30 тысяч, преимущественно немцев, отправлено было с гетманом на Украину. Но прежде чем достигнуть Украины, это войско должно было проходить через опустошенную Волынь. «Невольно проливаем мы слезы», — пишет очевидец, видя, как блестящая пехота королевская бесполезно погибает от голода. Нельзя придумать никакого способа к спасению голодных, потому что край, в котором мы надеемся иметь хлеб, еще далеко. А этот так опустошен, что о нем можно сказать: земля была пуста и неустроена. Нет ни городов, ни сел, одно поле и пепел. Не видно ни людей, ни зверей живых, только птицы летают. Страшная непогода замедляет движение войска. Во время этого похода умер знаменитый Иеремия Вишневецкий, но смерть страшного соперника не поправила дел Хмельницкого. В то время как польские гетманы вступили в Украину с одной стороны, литовский гетман Радзивилл занял Киев. Соборную церковь Богородицы Каменную на посаде ляхи разграбили всю. Образа пожгли, церковь вся выгорела, одни стены остались. В церкви лошадей своих жиды и ляхи ставили. Деревянных церквей сгорело 5, о которых не жгли, те все разорили. Образа дорогие, окладные себе взяли, а иные поищипали, колокола у всех церквей взяли и в струги поклали. Но из этих стругов 6 казаки отгромили. В монастыре Печерском казну также все взяли. Радзивилл велел взять и паникадила, присланное царем из Москвы. У святой Софии взяли также всю казну, ризы, сосуды, всю утварь, образ святой Софии. Все монастыри разорили. В таких печальных для Малороссии обстоятельствах 2 грека – жившие при Хмельницком Иван Петров Тофрали и монах Павел сильно хлопотали о сближении гетмана с царем. Павел в июне 1651 года писал государю. 28 марта пришел из царя града посол гетману в Животово с тем, если ему, гетману, надо обнарать, и ему султан пришлет сколько нужно. Гетман сказал: «Есть у меня много своего войска, а на султановой любви бью челом и благодарю». Итак, их места разорены. В Константинополь гетман отправил своего посла, а с ним Ивана Петрова. А перед этим Иван Петров был посылан в Молдавию для вестей. «Великое ваше царствие», — продолжает Павел, — послал бы вскоре гетману небольшую помощь ратными людьми. У него и без того войска много. Но надобно, чтоб славилось имя великого вашего царствия, что он имеет помощь от вас. А если теперь помощи не пришлете, то будет ведомо вашему царствию, что будет вам война. Татары давно бы его подняли».